приветствую вас, которые пришли сегодня, также наших слушателей. Мы будем читать послание к римлянам, продолжать сегодня, 15 глава, с 22 стиха. Начнем с 21 стиха, то, что мы окончили прошлое воскресенье. 21 стих, апостол Павел цитирует пророка Исаия и говорит: «Так написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. И сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только приму путь в Испанию, я приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижу с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да, и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Это довольно длинный отрывок сегодня. Я надеюсь, мы его разделим на две части. Сегодня одну часть и следующее воскресенье. Но мы только что, брат, молился о воле Господней для нашей жизни. И мы только что пели чудесные миссионерские гимны о великом поручении Иисуса Христа, который поручил нам идти по всему миру с благовествованием Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили на одну черту, которую апостол Павел имел, которая, может быть, для нас нужна это как вдохновением немножко. Апостол Павел не был уже молодым человеком, когда он это писал. Он уже проработал как миссионер или как пионер, как апостол Иисуса Христа многие годы. Он в теле своем, когда он пишет Филимону, он называет себя старцем. Ему было всего лишь каких-то 60 лет, когда он в этот период своей жизни оканчивал свое служение. И спустя короткого времени он был кесарем Нера, умерщвлен. Но апостол Павел не понимал и не имел даже никакого желания остановить свое служение или сделать то, что мы здесь в нашей стране называем «уйти на пенсию». Для верующих людей пенсии нету в нашем духовном служении для Господа. Физически, да, мы можем окончить наш труд земной, когда мы работаем где-то на фабрике или еще какой-то работой. Но пенсии для верующих людей и для церкви нету остановления. Все Господне Слово, мы только что пели, и день, и ночь, и там все условия были описаны. Друзья, зашло светило, будем трудиться, пока еще ночь не настала. Прошлое воскресенье мы немножко говорили в предыдущих стихах о некоторых из тех характеристиков, которые мы должны и очень важно нам иметь в нашей жизни для того, чтобы наше служение было эффективное. Я думаю, когда мы смотрим на нашу жизнь или на жизнь других людей, на жизнь церкви иногда, или организации, или миссии разные. Есть некоторые церкви и некоторые верующие люди, некоторые пастыря, которых служение больше кажется для нас эффективным, нежели у других. И отчасти это зависит от того, и как, и сколько энергии и силы мы вкладываем в тот труд, которому Господь нас призвал. Апостол Павел употреблял вот эти принципы, которые мы находим в этой главе, и его служение, когда мы смотрим на все то, что он за свою короткую жизнь достиг для Господа, и мы можем сказать, что это действительно было благословением для тех людей, которые через него услышали о Господе. Когда мы говорим за Иисуса Христа и за его служение,
Господь служил всего лишь 3,5 года. Где-то в 33 года уже Он вознесся на небеса к Отцу Своему Небесному. Иисус Христос не каждому еврею, который в Израиле жил, проповедовал или учил, или засвидетельствовал. Только определенной группе людей. Иисус Христос не каждому язычнику проповедовал или открыл себя как Мессию, хотя некоторым Он открылся. Помните, женщина у колодца, самарянка. Так что, несмотря на это, Иисус Христос, приходя к концу своей жизни, Он молится Отцу Своему Небесному, Евангелие от Иоанна, 17 главе, и говорит: «Тот труд, который Ты Меня послал сделать, Я его совершил». Спустя короткое время Иисус умирает на кресте и говорит: «Совершилось, it is finished, окончено». Несмотря на то, что лично Он не засвидетельствовал и не имел прикосновения к каждому человеку, который жил в мире в то время. То же самое мы видим и в жизни апостола Павла. Он говорит: «Мне здесь уже места нету». Что это обозначает? Неужели он уже действительно засвидетельствовал и проповедовал каждому в тех городах, где он прошел, и все уже познали Господа? Нет. До нашего времени большинство людей не познают Господа. Только маленькая часть приходит к Господу. Но принцип, который Иисус Христос имел, и принцип, который апостол Павел практиковал, он был призван для определенного служения. Он был как пионер, он открывал миссионерские поля. И когда он открыл место, он тогда, по примеру Иисусу Христу, доверил то служение, которое он начал, другим верным мужьям веры и пошел дальше. Иисус Христос спустя 3,5 года доверил великое поручение, доверил евангелизации всего мира маленькой группке оставшихся 11 апостолов, потому что Иуда не был действительно возрожденный, он, мы знаем его трагический конец его. И эти люди не были апостолы, особенно образованные, не имели, так как мы называли бы, правильные характеристики, чтобы принять их на служение. Если бы мы почитали, что они рыбаки были, или, может быть, Матфей собирал подать, еще кто чем занимался, мы бы по ихнему резюме не приняли бы на служение пастором церкви. Но Господь доверил все свое служение, которое его отец ему поручил, он доверил этим мужам веры, с которыми он провел 3 года. И апостол Павел, когда он открывал, когда он евангелизировал в каком-то городе, и когда он шел уже в следующее место, он там всегда оставлял верхних служителей, которые продолжали служение. Мы знаем, он Тимофея, Тита, других, он оставлял в городах, а он все хотел идти дальше и дальше до края земли, если можно так сказать. Так что мы видим, что апостол Павел очень серьезно относился к своему призванию. И мой вопрос к нам сегодня: как мы относимся к нашему призванию? Вы можете сказать: я не имею призвания. Да, вы имеете призвание. Господь вас избрал, Господь вас спас, и Господь сказал вам: идите. Может быть, вы не идете куда-то в какую-то страну в таком контексте, как мы понимаем быть миссионером, но там, где вы живете, или там, где вы работаете, или там, где вы ходите, или если вы больные, там, где вас лечат, или ваши врачи, кому-то где-то Господь вас посылает, и это ваше призвание. И от этого нету пенсии, от этого нету, как сказать, остановления, это ваше поручение от Господа, которое Он вручил вам, и которым Он доверяет вас. А то, что Господь доверил нам, за это мы дадим Ему отчет. Мы имеем доверие, призвание, которое Господь даровал нам. В 19 стихе я обратил внимание в прошлый раз, что апостол Павел говорит: от Иерусалима и дальше до Иллирики я везде проповедовал Евангелие Господа. И на греческом тексте написано там, что я полностью проповедовал. Другими словами, все духовные истины он открывал тем, с которым он встречался. Но мы в тексте, который читаем сегодня, и это ссылка, 21 стих на пророка Исаия, я обратил наше внимание прошлое воскресенье, что это говорит нам за второе пришествие Иисуса Христа. Но в то же самое время это говорится и за наше время, говорит нам и за наше поручение нести тем людям, которые не видели и не слышали Евангелие. И апостол Павел говорит, что я хотел давно, я давно имел желание прийти к вам. Кому прийти? К этим верующим людям в этом городе Риме, которым он написал это послание. Он говорит, много лет тому назад я имел в сердце моем желание прийти к вам и иметь общение с вами. Но ради того, что я был занят все эти годы, до сих пор моя работа, мое апостольство, мое служение, мое призвание нести благую весть людям, оно препятствовало мне прийти к вам. Но я все-таки имею это намерение, это желание прийти к вам. Что это нам говорит? Это важный принцип для нашей жизни и для нашего служения. Мы должны иметь цели, мы должны иметь планы, мы должны делать решения на основании Слова Господнего по воле Господней. Апостол Павел имел вот эту цель, он имел вот это желание попасть не только в Рим, а с Рима попасть в Испанию, край того мира на то время. И до сих пор прошло много лет, и он еще это у него не получилось. И он уже сравнительно человек старый по своему, как сказать, убеждению, как я уже говорил. Так что он много раз имел это желание попасть туда. В самой первой главе, когда мы читали послание Римлянам, в первых стихах, он говорит, я вам пишу, потому что я до сих пор не смог прийти к вам, но я все-таки желаю и хочу это сделать. В 32 стихе здесь, в конце этой главы, мы не читали, но апостол Павел говорит, дабы мне в радости, если Богу угодно прийти к вам и успокоиться с вами. Если Богу угодно, это выражение, которое говорит нам за волю Божию. Апостол Павел, все, что он делал, все, что он говорил, все, что он делал, он старался и он искал волю Божию. Итак, я хочу, чтобы мы сегодня поразмышляли, как ходить и найти волю Божию в нашей жизни, и чтобы воля была центральной частью нашего размышления и наших планов, чтобы мы делали планы по принципам, которые Господь открывает нам в Своем Слове. Когда мы читаем Деяния апостолов в 19 главе, там в 21-22 стихе, апостол Павел говорит за это же намерение попасть в Рим. И о этом решении он говорит, я решил в духе. Он сделал решение, что это является часть его призвания и часть воли Божией, чтобы принести Евангелие в столицу Римской империи. Мы в прошлом уже говорили о воле Господней. Что такое воля Господня? Я хочу коротко нам напомнить, что такое воля Господня. Самое главное и самое важная часть плана Божьего и воли Божьей является, чтобы люди познавали Господа, люди получали спасение. Апостол Петр пишет, воля Господня, сия есть воля Господня, чтобы никто не погиб. Ради этого Господь пришел в мир, ради этого Он страдал. Бог хочет, чтобы все познали Его, хотя это никогда не будет реальностью. Большинство людей отвергают Евангелие, благовествование, которое мы предлагаем им во имя Иисуса Христа. Но когда человек спасен, когда мы говорим о нас, когда мы говорим за церковь, и я верю, и моя молитва, что каждый из нас здесь спасен сегодня, Тогда уже воля Господня, она касается каждого из нас лично. И воля Господня для нас начинается тогда, когда мы наполняемся Словом Господним и Духом Господним. Слово Господне да вселяется в вас обильно, апостол Павел пишет послание Колоссянам. Это как тот муж в первом псалме, который день и ночь наслаждается. Воля его является Слово Господне. Желание, другими словами, желание его сердца. И он день и ночь помышляет о Слове Господнем. И Слово Господне наполняет его разум и помышление его, и слова его. И все, о чем он говорит, это о Слове Господнем. Послание Ефесянам, апостол Павел в 5 главе пишет, наполняйтесь Духом Святым. И там результат наполнения Духа Святого является тем же самым, что наполнится Словом Господним. Так что это воля Господня, апостол Павел пишет. Еще там интересно, в 5 главе послания к Ефесянам, апостол Павел пишет, говорит, не будьте неразумными, а наоборот. Что противоположно неразумным? Мудрость. Кто из нас не хотел бы иметь мудрость? Мудрость является началом страха Господнего, познания Господа. Так что, когда мы спасены, и это воля Господня, чтобы мы были спасены. Но если мы приняли спасение, которое Господь предложил нам и спас нас, то тогда Господь желает, чтобы Слово и Дух Его наполнял нас. И 12 глава послания Римлянам говорит, тогда наш разум преображается, тогда мы начинаем по-библейски думать, тогда мы начинаем говорить по-библейски, тогда наши планы становятся библейскими планами, тогда наше помышление и разговор наш, и наша жизнь становится благоугодной жертвой перед Господом, которую мы можем принести Господу. И часть этой жертвы является наша полная преданность к великому поручению Господнему. И когда мы так думаем, и когда мы так живем, тогда мы начинаем в повиновении и в послушании выполнять то, что Господь нам тут говорит. Это воля Господня. Чтобы мы повиновались Ему Слову и послушны были даже тогда, когда это будет требовать от нас неудобства, жертвенность. Не только финансовую жертвенность, участие быть или участниками быть в этом великом поручении Господнем. Но иногда эта жертвенность доводит нас, как у апостола Павла, до точки смерти, когда мы должны нашу жизнь отдать ради Слова Господня. Три юноши сказали царю, ты можешь нас в этот огонь бросить, но мы не будем поклоняться твоему истукану. Господь может нас спасти, Господь может нас вывести. А если нет, то через этот огонь мы придем в Его присутствие. Так что иногда воля Господня для нас является, чтобы мы в нашем повиновении, в нашем послушании были готовы отдать свою жизнь. И в реальности, наверное, мы еще не готовы для этого, потому что Господь нас еще не призвал к этому. Нас пока не гонят, мы пока не страдаем ради Него. Но это является воля или часть воли Господней. И в 12 главе апостол Павел пишет, когда мы начинаем познавать волю Господню, когда в нашей жизни становится реальностью, и мы ее ощущаем, и мы ее живем, мы ее дышим, если можно так сказать, то тогда о воле Господней апостол Павел пишет, говорит, что мы увидим и сами можем себе удостоверение получить, что она благая, она угодная и она совершенная. Совершенная – это описывает нам характер Божий. Когда Бог творил все, когда Бог сотворил в первые главы бытия, каждый день Он повторял слово, что увидел Господь, что оно, по-английски мы говорим, good, благое, совершенное. Бог в нашей жизни ничего не делает, что несовершенное. Начавший доброе дело у вас совершит, окончит. Бог не начинает, как мы люди иногда можем начать дело и не кончить. Бог все оканчивает. Так что если вы спасены сегодня здесь, и вы познаете волю Господню в вашей жизни и практикуете ее, и в повиновении, и в послушании выполняете то, что Господь призывает вас делать, тогда воля Господня становится цель нашей жизни. Планы наши являются Божьи планы. Воля Божия становится нашей волей. То, что Бог желает, становится то, что мы желаем. Иногда воля Божия открывается нам прямо. Господь призывает нас к покаянию. Это прямое призвание, это прямая воля Господня. И ясно открывается нам. Многие тексты Писания ясно нас учат, как мы должны жить. Или какие характеристики или черты не должны быть в нашей жизни. Когда мы читаем послание Галатам, и мы видим, что Дух Святой должен производить в нашей жизни, какие плоды, какова наша жизнь должна быть. Это ясно открыто, и Господь показывает нам волю свою, как мы должны жить. Но иногда воля Господня нам не ясна в некоторых вопросах, или, может быть, она Господь не говорит таким открытым, ясным голосом нам. И тогда мы должны брать принципы из Священного Писания и практиковать их. И мы тогда найдем то, что апостол Павел увидел в своей жизни. Апостол Павел имел цель. Рано в своей карьере, когда он только познал Господа, Он почувствовал, что край земли или край повеления великого поручения Господа попасть в Рим и потом в Испанию. И чтобы туда попасть, надо не только думать об этом, надо начать делать какие-то планы туда попасть. Надо, по-английски говоря, взять первый шаг в правильное направление. В контраст с Ионой, который взял неправильное направление и пошел в другое направление. За Иисуса Христа написано уже, когда при конце своем служении, он решительно двинулся в сторону Иерусалима. Его ученики его хотели останавливать, особенно Петр. Но написано, Господь, он намерен был идти, зная, что ожидает его, распятие, смерть. Апостол Павел, здесь мы читали, он намерен идти в Иерусалим, это мы поговорим в следующее воскресенье. Он знал опасность, он знал, что в Иерусалиме его арестуют. Было пророчество, пророк сказал, показал ему ясно, Господь ему открыл волю свою. Он знал, что ему предстоит, и несмотря на это, и апостол Павел, Иисус Христос, зная страдания, которые предстоит им, они намерились идти выполнять волю Отца Небесного. Так что апостол Павел, наш текст говорит, он хотел это сделать, он хотел попасть в Рим, он хотел попасть в Испанию, но сначала ему надо попасть в Иерусалим с даром, который собрали ему язычники. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но когда мы говорим за волю Господню, апостол Павел ее в своей жизни искал. Он говорит, я стремлюсь, чтобы познать его. Вот это была его цель. В Старом Завете мы видим тоже, как Господь иногда ясно открывал волю свою людям, а иногда просто по одной ступеньке. Посмотрите, вспомните Иосифа, как Господь открывал ему волю свою в его жизни. Была общая такая цель, он видел сны, он знал, что его братья когда-то на колени перед ним преклонятся. И он это полностью не понимал. И когда его братья продали его в плен, наверное, он думал, Господи, неужели, что случилось здесь? Это не воля Твоя, что-то здесь не так, как должно быть. И Господь суверенно свою волю в его жизни совершил, не только в его жизни, но для того, чтобы спасти
все родство и всю семью его отца Иакова и братьев его, которые его продали в плен. И не только ихнюю семью, но всю страну египетскую. Это была воля Господня, чтобы он прошел через какие-то страдания, но потом, чтобы он, Господь его мог употребить. Вспомните суверенную волю и план Божий в жизни Моисея. Этот ребенок должен был быть брошен в реку для съедения или стать пищей крокодилом каким-то. Но воля Господня была, чтобы он попал прямо в дом фараона, тот, который дал этот указ, и чтобы он там вырос и прожил 40 лет. Не знаю, о чем думал фараон, когда этот ребенок родился у него, или когда он рос, и там бегал, и ходил, и учился, и занимался, но Господь силой своей чудесной, суверенная воля его была, чтобы Моисей стал руководителем народа, который выведет из Египта. Вспомните, что Господь совершил в жизни Есфири. Все те обстоятельства, которые казались негативные поначалу, и как она попала и стала женою царя, ради того, чтобы через ее поступок Бог мог спасти свой народ. Для чего? Чтобы с этого народа потом когда-то пришел Мессия Иисус Христос, который сказал «совершилось», который сделал это все ради нас. В притче Соломона, 16 глава, написано: «Сердце человека обдумывает свой путь». А дальше говорится: «Но Господь управляет шествием его». Апостол Павел имел план. Он понимал, что это воля Господня. Он знал, что он попадет в Рим. Он не знал, как он туда попадет. Он думал, он туда попадет как апостол. Соберутся люди, он будет проповедовать, может быть, на арене какой-нибудь. Он, наверное, никогда не думал, что в цепях его туда привезут, в тюрьму. Мы не знаем, если он явился перед Неро или нет. История говорит нам, что когда он явился перед Неро, потому что он был подданный римский гражданин, он родился, он имел это право родиться, мы не знаем. Но он путь свой знал. И несмотря на то, что он был намерен попасть в Рим и потом в Испанию, но шаги его были направлены Господом. Путь он знал, волю он знал, но как он туда попадет, он не знал. И наша жизнь является, если суммировать, много-много-много маленьких шагов. Волю Господню мы знаем, намерение, куда Господь нас направляет, мы знаем, но иногда наши шествия Господь направляет немножко иначе. Некоторые люди, они волю Господню не ищут, не осознают, и они, как Иаков пишет в 4 главе, 13-14 стих. «Послушайте вы, которые говорите, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город и будем там проживать, и будем то делать целый год. Вы, которые не знаете, что случится завтра». Помните, богатый человек: «Вот, у меня хороший урожай, я новые житницы построю, старые все уничтожу». Он имел планы, он делал планы, он строил планы. И некоторые люди строят планы, абсолютно не думая за направление их жизни. О том, что Священное Писание призывает нас и ясно открыт нам путь, как мы должны жить. И они делают свои планы для своей всей жизни вне воли Господней. И это неправильно. И если вы живете не по воле Господней, у вас будут трагические результаты в вашей жизни. Апостол Павел понимал, что то намерение его сердечное, то, что он имел желание попасть туда, это было от Господа, это не было просто его человеческое. И он имел общую какую-то цель и направление своей жизни.
Но в ежедневном его послушании Господу он понимал, что иногда Господь делает в его жизни то, что мы называем детур. Апостол Павел сначала начал свое служение, он думал идти на север. Дух Святой его остановил. Он думал идти на восток. Дух Святой его остановил. Потом Господь посылает ему человека, который из Македонии его зовет. И говорит, иди на запад. Если бы апостол Павел выполнял то желание его сердца и пошел на север и на восток, то Евангелие очутилось бы в Китае, а не в Риме или в Испании. Сам Господь взял намерение и вложил в сердце апостола Павла, и когда он в послушании, повиновении взял первые шаги в какое-то направление, то тогда Господь уже начинает наши ступни направлять в то направление, куда мы должны идти. И апостол Павел попадает потом уже в Рим. Евангелие приходит в столицу Римской империи. И не политический переворот получается, а духовный переворот получается. И после, спустя 300 лет, может быть, не так, как мы понимаем, но император Константин обращается и становится христианином. Мы не знаем, что у него в сердце произошло, но исторический факт остается, что после того склонность Римской империи к христианству Иисусу Христу изменилась. Это было результат того, что Господь совершил частично через апостола Павла. Но обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, что я имел намерение давно попасть к вам, но что-то мне препятствовало. И я уже сказал, что служение апостола Павла до сих пор препятствовало ему прийти в Рим. Он был занят каждый день своей жизни. Пастырям Ефесской церкви он говорит, я вас день и ночь наставлял и учил. Он пробыл пару лет в Коринфе, он в других городах был. В Фессалонике он пробыл всего лишь 3 недели. И перевернул этот город для Господа Иисуса Христа. Он хотел в Фессалонику тоже вернуться. И мы читаем в послании Фессалоникийцам, в 2 главе, там 18 стих, кажется, написано, «Я хотел, я имел намерение, но запрепятствовал мне сатана». Когда мы говорим за волю Господнюю, мы должны понять, что Господь суверенной волей своей, силой своей может наши шаги направлять, выполнять и давать нам силу выполнять Его волю. И когда мы встречаемся, может быть, как Иосиф, может быть, как Даниил, может быть, как его друзья, с какими-то препятствиями, мы должны осознавать, что есть еще 2 силы, которые могут быть препятствием для нас в нашей жизни выполнять наше служение. И сатана является одним из тем препятствием в нашем служении. Но когда мы вспоминаем те принципы, которые Слово Господне нам в книге Иова наставляет и учит нас, мы видим, что сатана имеет определенные ограничения от самого Бога. И это слово «я был ограничен» или «я до сих пор что-то мне препятствовало», 22 стих, «прийти к вам». Это слово, оно имеет такое военное слово. Это не препятствие в том смысле, что сатана делает атаку или он вредит, а это просто он ставит какую-то преграду на нашей дороге, по которой мы идем, что мы не можем ее пройти ни сверху, ни под низом, ни кругом. Армии иногда, чтобы остановить врага, они такие выкапывают через дорогу глубокие, широкие, вырезы в дороге, такое, не знаю, слово русское, чтобы другая армия не могла обойти. И Господь это допускал в жизни апостола Павла. В другом случае апостол Павел говорит о жале, который он имел, который Господь допустил или разрешил. Это Господь ограничил, насколько сатана мог это сделать для апостола Павла. Но апостол Павел это понимал. И мы должны понять, что сатана с первого дня создания мира противится Господу, еще до создания Адама, еще до того, как Адам согрешил, или сатана его вел и искусил его и Еву согрешить. Сатана сам восстал против Бога. И он будет препятствовать до того дня, когда он будет скован и брошен ангелом в ров. Но сатана, весь Старый Завет, когда мы читаем, он препятствовал народу Господнему. Старался сколько раз уничтожить народ Господень. Когда это ему не удалось, он хотел уничтожить Мессию, который пришел. Ирод хотел уничтожить всех новорожденных младенцев в Вифлееме. И когда это не удалось ему, сатана подумал, может быть, народ прибьет его ко Христу. И он так сделал, что эта толпа кричала: «Распни его!» Его распяли. Не зная, что Господь в третий день его воскресит из мертвых. Он не знал и не верил в силу Господню воскресить его. И сейчас в истории церкви Господь допускает в ограниченной форме какой-то сатане, чтобы он препятствовал нашему служению, но чтобы это, мы ради этого не унывали, но чтобы мы все-таки, как апостол Павел, имели это намерение. И Господь, послание к Коринфянам пишет, когда мы проходим искушение или тревожное время, Он или дает нам силу превостоять против этого, или дает нам избавление от искушения. И так было в жизни апостола Павла. Это первая еще сила, которая препятствует выполнению воли Господней в нашей жизни. Но вторая сила, как я уже сказал, это сам Господь. Господь Духом Своим Святым направлял апостола Павла. Он имел намерение идти в определенные города, и Дух Святой его останавливал. И мы не понимаем, почему. Неужели Господь не хотел, чтобы и там Евангелие проникло? Но направил апостола Павла в другое направление. Господь в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Он ученикам Своим сказал, что «Я сей камень». И на этом камне я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Врата ада – это такое выражение, которое говорит нам за силу ада. Что такое ад? Когда мы смотрим на это слово и изучаем его, сила сатаны и сила ад или адская – это является смерть. А смерть – это результат греха, который сатана ввел в человечество. В первую очередь Господь говорит, что никакая сила, даже сатанинская сила, даже то оружие, которое сатана имеет, самое сильное против нас, против церкви, наша физическая смерть, даже смерть никакой силы над нами не имеет. Врата ада, это не просто, что там бесы какие-то есть, или сатана. Это буквально Иисус говорил за силу своего воскресения. Господь говорит, что смерть и не имеет никакой силы над нами. Смерть не могла удержать Иисуса Христа. Бог его воскресил, и он стал первый, который воскрес из мертвых. Это залог для нас, и это наше обещание, что и мы, даже если мы умрем, то эта сила не имеет над нами силы никакой. Мы воскреснем, мы услышим голос Господень, когда Он призовет нас. Так что Господь говорит: «Я фундамент церкви. Если вы будете выполнять волю Мою, если вы будете делать великое поручение, которое Я посылаю вам, говорит, сей Я с вами до скончания света». Это сила Господня, которая вселяется в нас в момент нашего спасения, сам Дух Святой, который дает нам силу преодолеть, иметь победу над сатаной. Даже над смертью, над грехом. Мы уже умерли для этого всего. Апостол Павел учил нас в предыдущих главах послания Римлянам. Так что это сила, которая строит церковь Господню. Сам Христос, Он живет в нас. И мы пели эти чудесные гимны «Сей Господне Слово». Для нас нету пенсии. Господь призывает нас, как апостол Павел это делал. Первое послание Иоанна, Иоанн пишет, «Больше тот, и другими словами, сильнее тот, который в вас, нежели тот, который в мире». Врата ада, силы бесовские, они не могут преодолеть, никакое не имеет авторитета над жизнью верующего человека. 36-й псалом. «Предай путь твой Господу, и Он даст тебе желание сердца твоего». Это не говорит то, что я хочу в моей плоти, то, что я как грешник хочу. Это говорит, что Слово Господне, которое вселилось в моем сердце, это уже становится теперь волей Господней. «Предай путь твой Господу, надейся на Него, и Он произведет это в твоей жизни». Когда апостол Павел делал планы в своей жизни, он искал волю Господню, чтобы это все было по воле Господней. Он имел краткосрочные планы, и он имел длинные планы. Он имел намерение всю свою жизнь попасть в Рим. Это было длинное такое, как намерение его, жизненная его цель попасть туда или в Испанию. Но кроме того, он каждый день своей жизни делал и выполнял то, что Господь призывал его делать. Служение нашей личной жизни, служение церкви нашей поместной, служение миссионеров, служение евангелизации, служение поручения великое Господне, которое Он поручил нам идти, оно должно включать всю церковь, не только одного или двоих, не только апостола Павла или других 11 учеников, но всех. И апостол Павел всегда стремился подключить всех тех, с которыми он имел контакт, чтобы они участвовали с ним в служении. И потому мы читаем в этих стихах, говорит, я имел уже давно намерение прийти к вам, иметь с вами общение, и потом вы будете меня сопровождать, когда я отправлюсь в Испанию. Как я уже сказал, что Испания это был на то время край света. Идите до края света. Но интересно посмотреть на Старый Завет. Когда мы читаем книгу Иова, мы там встречаем город, куда убегал или уплывал Иона. Фарсис. Это там, где Испания. Это был край света. Господь направляет своего пророка в ближайший город, Ниневию, совсем не так уж далеко, с благовествованием. А он убегает на край света, чтобы избежать воли Господню. И Господу приходится подводным китом каким-то его привести и выпустить прямо на берег этого города. И Господь ему вторично говорит, иди. И он все-таки пошел, но не с правильным намерением. Написано, он вошел в город, прошел 3 дня через его, это был большой город, и он вышел в другую сторону и сел там и ожидает наказания от Господа на этот город. Он избегал и плыл в то место, куда апостол Павел чувствовал и верил, и имел намерение всю свою жизнь благовествовать или благовествование Иисуса взять. Апостол Павел хотел попасть туда добровольно, куда Иона убегал от Господа, от воли Господней. Господь направляет наши пути. Когда мы ищем то, что воля Господня, тогда Господь благосклонно склоняется на наши намерения, потому что Он вкладывает эти намерения в наше сердце. Горит ли ваше сердце, как сердце апостола Павла? Имели ли вы какую-то цель в вашей жизни, может быть, от юности, чтобы исполнить ее, или сделать ее, или попасть куда-то, или кому-то засвидетельствовать? Может быть, ближнему или соседу вашему, а может быть, Может быть, где-то на крае земли. Я не знаю ваши сердца, я не знаю, что Господь вам положил на ваше сердце. Может быть, вы уже в преклонных годах. Но если вы имели это намерение давно, Господь его положил, молитесь об этом. Может быть, воля Господня, чтобы услышавшие сегодня это слово, вы возгорело опять это желание в вашем сердце. Сделайте это, выполните это. Это воля Господня для вашей жизни. Несмотря на то, что апостол Павел так усердно хотел попасть в Рим, хотел попасть в Испанию, следующий стих здесь мы читаем, 25 стих говорит, а теперь я иду в Иерусалим. И вы бы сказали, апостол Павел, Иерусалим, противоположную сторону, почему ты туда возвращаешься, когда ты уже приблизился к Риму? Если придете в следующее воскресенье, мы побеседуем на эту тему, почему. А на сегодня мы встанем, помолимся и прославим Господа за Слово Его. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за пример жизни апостола Павла, который для нас, он является и до нашего времени. И моя молитва, чтобы сердце наше действительно пламенело и грело этим желанием, которое апостол Павел имел. Соверши это в нашей жизни, в нашей церкви, чтобы мы такой дух миссионерский имели действительно жертвенный, как апостол Павел, и были готовы это выполнять. Это две стены, мы предаем руки Твои, и дальнейшее еще служение мы предаем руки Твои, просим Твоего благословения на него, ибо это мы просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.